У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Продолжая рассуждение о поэме Гоголя «Мертвые души», начатой в предыдущей передаче, в которой я преимущественно сосредотачивался на известном всем первом томе, в частности на образе Чичикова, за основу сегодняшней передачи я возьму не столь известный том второй. В первом томе Гоголь приложил все усилия, чтобы показать, во что превращается человек, забывший основы христианского этического существования. Во втором он делает гораздо более трудную попытку показать примеры воспитания, самовоспитания и перевоспитания на этих основах, едва ли не впервые введенных им в русскую литературу характеров и типов, само разнообразие которых уже должно было составить противопоставление однообразным в духовном смысле персонажам первого тома, воплощающим своим существованием метафорическое понятие мертвых душ. Во втором же томе выведенные там персонажи должны были, по замыслу Гоголя, воплощать души живые. Один из таких характеров представлен читателю уже в самом начале нового романа, ибо второй том «Мертвых душ» в сравнении с первым фактически представляет собой новое произведение в образе некоего самородка-педагога. И тут же, в образе одного из его воспитанников, к чему приводит хотя бы временное игнорирование самовоспитания в этом духе. Но вначале все-таки о педагоге, в описании деятельности которого долженствующий превращать мертвые души в живые, нашли отражение на этот счет некоторые взгляды Гоголя, изложенные несколько ранее в форме публицистических обращений к соотечественникам в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», о которых я говорил ранее. Вообще же между двумя этими книгами много общего, наблюдается ряд даже параллельных мест, совпадающих друг с другом, иной раз даже дословно. И их я тоже в свое время отмечал и еще не раз отмечу. Пока же приведу довольно длинный фрагмент из первой главы второго тома, посвященный учителю, которого зовут Александр Петрович. Итак, вот что пишет о нем Гоголь.
Александр Петрович имел дар слышать природу русского человека и знал язык, которым нужно говорить с ним. Учителей у него было немного, большую часть наук читал он сам. И надо сказать правду, что без всяких педантских терминов, огромных воззрений и взглядов, которыми так любят щеголять молодые профессора, он умел в немногих словах передать самую душу науки. Так что даже малолетнему было очевидно, на что именно она ему нужна, наука. Он утверждал, что всего нужнее человеку наука жизни, что, узнав ее, он узнает тогда сам, чем он должен заниматься преимущественно. Эту-то науку жизни сделал он предметом отдельного курса воспитания, в который поступали одни самые отличные. Малоспособных выталкивал он на службу с первого курса, утверждая, что их не нужно много мучить. Довольно с них, если приучились быть терпеливыми, работящими исполнителями, не приобретая заносчивости и всяких видов вдаль. «Но с умниками, но здоровитыми мне нужно долго повозиться», — обыкновенно говорил он. И становился в этом курсе совершенно другой Александр Петрович. И с первых же раз возвещал, что доселе он требовал от них простого ума, теперь потребует ума высшего. Не того ума, который сумеет подтрунить над дураком и посмеяться, но умеющего вынести всякое оскорбление, спустить дураку и не раздражаться. Это-то называл он высшей степенью ума. Сохранить посреди каких бы то ни было огорчений высокий покой, в котором должен вечно пребывать человек, вот что называл он умом. В этом-то курсе Александр Петрович показал, что знает точно науку жизни. Из наук были выбраны только те, которые способны образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает впереди человека на всех поприщах и ступенях государственной службы и частных занятий. Все огорчения и преграды, которые только воздвигаются человеку на пути его, все искушения и соблазны ему предстоящие, собирал он перед ними во всей наготе, не скрывая ничего. Все было ему известно, точно как бы перебыл сам во всех званиях и должностях. Словом, чертил он перед ними вовсе не радужную будущность. Странное дело. От того ли, что честолюбие уже так сильно было у них возбуждено, от того ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то говорящее юноше «вперед», это слово, производящее такие чудеса над русским человеком, то ли другое ли, но юноша с самого начала искал только трудностей, алча действовать только там, где трудно, где нужно было показать большую силу души. Было что-то трезвое в их жизни. Александр Петрович делал с ними всякие опыты и пробы, наносил им то сам чувствительные оскорбления, то посредством их же товарищей, но проникнувши в это, они становились еще осторожней. Из этого курса вышло немного, но эти немногие были крепыши, были обкуренные порохом люди. В службе они удержались на самых шатких местах, тогда как многие, гораздо их умнейшие, не вытерпев, бросали службу из-за мелочных личных неприятностей. Бросали вовсе, или же, не ведая ничего, очутились в руках взяточников и плутов. Но воспитанные Александром Петровичем не только не пошатнулись, но, умудренные познанием человека и души, возымели высокое нравственное влияние даже на взяточников и дурных людей.
Отмечу, что приведенный Гоголем пример жизнедеятельности воспитанников Александра Петровича, на первый взгляд совершенно фантастический, вовсе не так уж неправдоподобен. Вспомним персонажей документальной повести Лескова «Инженеры-бессребреники». Кстати, судьба одного из героев этой повести в какой-то степени перекликается с судьбой одного из воспитанников Александра Петровича, Андрея Ивановича Тентетникова, личность которого представляет собой в контексте, ранее намеченном мною, некую пограничную фигуру между мертвыми или же мертвеющими душами первого тома и намеченным преображением их и им подобным во втором. Он, цитирую Гоголя, только что был удостоен перевода на высший курс, как один из лучших. Вдруг несчастье. Необыкновенный наставник, которого одно одобрительное слово уже бросало в трепет, скоропостижно умер. Конец цитаты. И Тентетников, цитирую Гоголя, повесил нос. Честолюбие возбуждено было в нем сильно, а деятельности и поприща ему не было. Конец цитаты. Далее типичная судьба не нашедшего общего языка с обществом и начальствами человека. Тентетников разочаровывается в религии, оставляет службу в департаменте. Далее и того больше. Связывается с некими двумя темными личностями, которых автор именует «огорченные люди», и которые, цитирую Гоголя, «от частых постов во имя науки, просвещения и прогресса сделались потом формальными пьяницами». Помимо них, по этому же ведомству числились также, далее опять неточная цитата из Гоголя, какие-то философы из гусар, да недоучившийся студент, да промотавшийся игрок, затеявший какое-то филантропическое общество под верховным распоряжением старого плута и масона, и карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека. Уж не предшественники это будущих декабристов и им подобные. Общество было устроено с целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная, пожертвования собирались с великодушных членов неимоверные. Куда это все пошло, знал об этом только один верховный распорядитель. Конец цитаты. И хотя Тентетников, по словам Гоголя, скоро спохватился и выбил из этого круга, но зараженный идеями всеобщего равенства и братства, везде начал замечать, как сказали бы сейчас, нарушение прав человека. В результате вышеупомянутая отставка, попытка хозяйствования в деревне, разочарование во всех и вся, включая сюда и заботы по поместью, и в хозяйствовании, и в собственных мужиках, и в соседях-помещиках. А затем, на протяжении многих лет, равнодушное ничего не делание или у окна, выходящего во двор, или у обеденного стола, или же на диване. Все это время от времени прерывается, правда, рыданиями. Что значили эти рыдания, раздражается здесь очередным лирическим отступлением Гоголь. Обнаруживала ли ими болеющая душа тайну своей болезни, что не успел образоваться и окрепнуть, начавший в нем строиться высокий внутренний человек, что неиспытанный измлада в борьбе с неудачами не достигнул он никакого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий, что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и теперь без упругости бессильна его воля, что слишком рано умер необыкновенный наставник, и нет теперь никого во всем свете, кто бы был в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю, кто крикнул бы живым пробуждающим голосом, крикнул душе пробуждающее слово «Вперед!», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов русский человек. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед!»? Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним чародейным мгновением мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Но веки проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней и байбаков дремлют беспробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово. Конец цитаты. Однако деловые, к тому же преисполненные твердого христианского духа люди, способные действовать уже здесь и сейчас, даже и без пресловутого «вперед», произнесенного государственным вождем, который, кстати, тоже не замедлит явиться в конце дошедших до нас фрагментов второго тома. И сами, пожалуй, могущие претендовать на роль подобных вождей, как оказывается далее, есть в России уже и сейчас, во время действия поэмы. Но прежде, нежели говорить о них, стоит рассмотреть еще одного пограничного персонажа, чья душа, в отличие от души Тентетникова, участь которого в романе так и остается непроясненной, все-таки претерпевает изменения в сторону религиозного возрождения. Персонаж, о котором идет речь, тот самый помещик, которого Чичиков назвал блудным сыном, не стоящим жалости. Этот воистину блудный сын носит фамилию Хлобуев, и в свете нравственно-христианской концепции Гоголя представляет собой значительный интерес. Тем более, что именно знакомством с ним обязан Чичиков зарождению последней своей аферы, сыгравшую во всех смыслах роковую роль в его жизни. Хлобуев, отличающийся характером хлебосольного и бестолкового, притом отдающего себе отчет и в собственном характере, и в собственном положении русского барина, всю жизнь живущего на широкую ногу, с чисто русским размахом и беззаботностью проевший и пропивший не одно имение, и в результате доведший себя и свою семью до форменной нищеты, отличается вместе с тем глубочайшей искренней религиозностью и всецелым упованием на Бога. И потому, несмотря на все непотребства, храним им, терпеливо ждущим его покаяния. Впрочем, приведу характеристику Хлобуева, сделанную более метким, чем у меня, пером самого автора.
На Руси, на Москве и в других городах водятся такие мудрецы, которых жизнь – необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, и обед, который задается, кажется последний, и думают обедающие, что завтра же хозяина подтащат в тюрьму. Проходит после того 10 лет, Мудрец все еще держится на свете, еще более прежнего кругом в долгах, и также задает обет. И все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму. Такой же мудрец был Хлобуев. Только на одной Руси можно существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство. Поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. Если бы кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в Ризе служил там обедню, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь неизвестный никому почти в дому поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет. И это не смущало, не беспокоило никого в доме. Как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме. Иногда же задавали в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу утонченнейшего гурмана. Хозяин являлся праздничный, веселый, с осанкой богатого барина, с походкой человека, которого жизнь протекает в избытке и довольстве. Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой бы давно на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутностью его жизни. В эти горькие, тяжелые минуты развертывал он книгу и читал жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше страданий и несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух, и слезами заслонялись глаза его. И странное дело, почти всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги, или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным великодушием женского сердца присылала ему богатую подачу, или выигрывалась где-нибудь в пользу его дела, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно, благодарно призывал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою.
Встреча двух этих персонажей, Хлобуева и Чичикова, должна была, очевидно, не только послужить началом нового витка сюжета, но и толчком для нравственного их возрождения, одного от беспутной жизни, другого от чрезмерного, на грани полнейшего аморализма, голого и жадного практицизма. Возрождение Чичикова, правда, остается под большим вопросом. Зато, несомненно, возрождение Хлобуева, происшедшее под влиянием одного из двух уже упоминаемых мною русских вождей, миллионщика-откупщика Муразова, наряду с огромным богатством, отличающимся не менее впечатляющими нравственно-христианскими воззрениями, равно как и жизнью согласно им. О нем, а также и о втором персонаже того же типа, помещике Константине Костанжогло, оказавшем весьма сильное, хотя и кратковременное влияние на Чичикова, в следующей за этой передаче.